Добрый вечер, дорогие слушатели, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня в прямом эфире у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в нашей стране день траура. И вот такое свойство человеческой души, что скорбь нас объединяет гораздо глубже, чем веселье. Все-таки веселье более поверхностно, хотя способно захватить большее количество людей. И вот каждая скорбь – это есть опыт нашего сердца. Очень важный опыт. И это можно использовать даже для воспитания наших детей. Совсем неплохо, если каждая семья произнесет молитву вместе с детьми о упокоении невинно погибших наших сограждан. Ну, не только наших. Вот. Для того, чтобы это стало не просто каким-то событием из телевизора, а чтобы это стало и событием нашего сердца. Потому что такое сердечное упражнение в деятельной любви, когда незнакомые нам люди становятся нам ближе, и в чем-то даже родным, потому что обычно мы молимся именно о родных. Но вот эта катастрофа понуждает нас именно к такому деянию. И понятно, тот, кто верит в случай, тот не может веровать в Бога. Все, что с нами происходит, это по попечению Божию. И можно надеяться, что, поразмышляв, каждый для себя сможет усвоить какой-то урок очень важный. И вот мне кажется, что в этом должны участвовать все поколения. Как могут? И это было бы очень хорошо и правильно. И это было выражение нашего по-настоящему духовного единства. Ну, а теперь, отец Александр, перейдем к нашим вопросам.
Батюшка, как раз в продолжении вашего вступления такой есть вопрос. Мы просим Бога, чтобы избавил нас от внезапной и напрасной смерти. Но вот Господь попустил такую страшную и внезапную смерть. Как нам это воспринимать и почему Господь, вопреки нашим просьбам, порой делает наоборот все?
Во-первых, у нас нет сведений о том, что все летевшие на этом лайнере молились о безболезненной, непостыдной, мирной кончине. Поэтому здесь некое противоречие. Во-вторых, мы не знаем. Но вот я в таких авиационных, так сказать, событиях, как происшествиях, участвовал несколько раз в своей жизни, а именно три. Вот. И имел возможность наблюдать за людьми. Очень многие начинали очень сильно молиться. Вот. И мне даже приходилось успокаивать, потому что это на грани, так сказать, уже некой
срыва.
Такой. Ну, не срыва, но истерики точно. Вот. И поэтому там было немало времени, чтобы вспомнить о Боге, помолиться. Ведь чтобы приготовиться, для этого нужны, на самом деле, секунды. Вот. Ну, когда человек в панике, он, конечно, немножко как начать метаться. Вот. Но ведь я давеча вот сказал чуть повыше, что из этого каждый должен извлечь для себя некий урок. Потому что, ну, вообще наша цивилизация, она свои такие плоды пожинает. С одной стороны, удобство, а с другой стороны, несмотря на то, что авиационный транспорт остается самым безопасным, и таким и останется, то, тем не менее, вот когда трагедия с самолетом, она, ну, как-то особенным образом на всех действует, хотя гибель там на судне или в автомобиле, а уж в автомобилях гибнут десятки тысяч, а в самолетах всего лишь десятки людей в течение года. То есть абсолютно несравнимо. Тысяча – это три порядка разница. Но так как катастрофа авто – это что-то такое обычное, вот, то привыкание такое большое, особенно ежедневно об этом сообщают в новостях. Поэтому то, что редко, то больше задевает. На самом деле смерть от инфаркта или от туберкулеза, она, смерть, она всегда трагична. Смерть, она всегда несправедлива. Смерть, она всегда не вовремя. Даже если человек к ней готовится. Смерть – это вообще аномальное явление в жизни человека, потому что смерть – это следствие греха. А грех – это аномалия. Но мы живем внутри этой аномалии. И то, что такие вещи происходят, это для нашей, ну, греховной жизни – это есть норма. Вот. Поэтому в этом смысле это некая неизбежность, которая напоминает нам о том, что вообще-то каждому человеку, и большому, и маленькому, смерть близка. И поэтому нам нужно очень ценить жизнь. Каждый день. Нужно научиться благодарить за каждый день. Это событие, в силу его такой яркости и оказанного впечатления на души людей, нужно обязательно использовать для того, чтобы еще глубже запечатлеть, особенно в детской душе, это. Это можно использовать для их воспитания. Учить их и состраданию, научить их молитве. Вот, ну, как вот обычно в таких случаях говорят, надо нам сплотиться. Нам надо почувствовать, что вот это общее горе. И это очень такое важное духовное единство. Поэтому, с одной стороны, это, безусловно, трагедия. Абсолютно бесспорно. А с другой стороны, вот я, ну, всю жизнь это замечаю, как смерть, она понуждает людей примириться. Смерть понуждает людей встретиться, которые давно уже не общались. Смерть понуждает к особенно глубоким таким религиозным размышлениям о скоротечности всего земного. Смерть напоминает нам о том, что жизнь, которую мы ведем, должна быть очень серьезной. Она очень нас настраивает на весьма серьезный лад. Поэтому, несмотря на всю ее трагичность, ее присутствие в нашем мире, оно драгоценно. Поэтому в каждом цивилизованном народе всегда вокруг смерти, ну, какой-то вырастал некий культ. Ну, сейчас тоже какие-то чудные там вещи, вплоть до флешмобов. Получается там, ну, какое отношение имеет трагедия к каким-то воздушным шарикам? Ну, люди, которые потеряли всякую религиозность, и то у них рождается в голове желание там шарик запустить. Вот. С точки зрения, ну, любой культуры, это, конечно, такая странная вещь. Шарик – это совсем не из той оперы. Но сам факт желания каким-то образом что-то совершить – это вполне религиозный акт. Поэтому мы и не будем его отрицать. Есть и есть. Это все равно действие реакции души человека на это событие.
Вообще в мире разделенном и государственными границами, и религиозными границами, и культурными границами, вот такая трагедия вдруг выявляет единство отношения людей к этой трагедии. Сколько людей сочувствуют, сопереживают, выражают соболезнования семьям погибших.
Ну, тем не менее, я имел как бы несчастье слышать и даже ерничание по этому поводу. И еще один повод там нашу авиацию гражданскую назвать летающими гробами. Хотя катастрофа есть везде, и у нас, ну, в данный момент совсем не такая тяжелая ситуация, которая сильно отличает нас от других всяких стран. Но, тем не менее, вот все равно...
То есть, ну, людей, потерявших не только разум, но и вообще всякое чувство сострадания,
ну, везде найдется. Ну, вот это печально. Поэтому мне кажется, что очень важно, нужно вот извлечь такой религиозный опыт сострадания. Поэтому то, что вот траур, это не просто выключить развлекательные передачи. Это, ну и не то, что вот красно-черный шрифт, который аккуратно идет за рекламой. Это, ну, на мой вкус, это тошнотворно. То есть не специально, но пристегнутое к рекламе. То есть это как бы ставит это на один уровень. То есть пошлее ничего не придумаешь. Но телевидение – это такой жанр, к сожалению. Вот. То есть мне бы хотелось, ну, так, ну, как гражданину, чтобы это все-таки выглядело несколько иначе. И оказало бы, это было бы неформально, чтобы оказало реальное воздействие на душу наших сограждан.
Спасибо, батюшка. Такой вопрос. Что значит любить Бога? Как человек должен эту любовь проявлять?
Так об этом сказано в Писании. Любовь к Богу реализуется через любовь к человеку. Христос сказал: то, что ты сделал одному из малых сих, то сделал мне. То есть любое добро, направленное на человека, который оказался в данную секунду твоим ближним, это вот есть оказание, проявление любви к Христу, Богу нашему.
То есть когда человек предпочтет ближнего самому себе?
Ради Христа.
То тем он, тем
Потому
самым.
Что зачастую мы оказываем любовь тому, кто нас любит. Мы не ради Христа оказываем ему эту любовь, а ради нашего благорасположения к этому человеку. Этот человек нам люб. Вот юноша дарит девушке цветы. Почему? Хороший поступок, хороший. Она улыбается, да. Ей приятно, да. Сердечко ее волнуется, да. Ну, а что? Да ничего. Это же не ради Христа. Ради Христа это когда он идет к бабушке, соседке, в больницу. Вот. И с этой бабушкой он за месяц до того, как она слегла, он повздорил. Он приходит и приносит ей цветы. Не потому, что он к этой бабушке питает нежные чувства, а он хочет ее утешить тем, что он пришел с примирением, и ей, как девушке, дали цветы ради Христа. Вот это христианство.
Есть первый звонок у нас. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Александр. Добрый вечер, батюшка Дмитрий. Вы знаете, вот у меня, скорее всего, не вопрос, а просто просьба. Батюшка Дмитрий, просто благословите меня, пожалуйста.
Пусть Господь вас благословит.
Спасибо,
и всю батюшка. Вашу жизнь. И благословит ваш дом, и благословит всех ваших сродников, и благословит все ваши дела и все ваши добрые начинания во Христе.
Спасибо вам большое.
На здоровье.
Ваш, как раз следующий вопрос на эту тему.
Видишь, как у тебя так все по-доброму.
Машка, это вы так прозорливо начинаете тему.
Ну, прозорливостью не спрячешь, сам знаешь.
На что нужно обязательно брать благословение священника?
Ни на что. Если ты хочешь что-то совершить, ну, про путешествие. Ты берешь благословение у священника, а у церкви. И священник может ты, по твоей просьбе прочитать специальную молитву и даже целый чин совершить о путешествующих. А очень многие люди склонны священника представлять как некой такой божественной фигурой, которой есть источник благодати Божией. И это неправильно. То есть источником благодати Божией является исключительно Отец Небесный. И этими дарами Он наделяет Церковь. Поэтому это только можно черпать из Церкви. Священник такой же человек, который прочел, может, на полторы, две или даже три книжки больше. Редко на 100. Который может вот что-то рассказать из предания церкви, из жизни святого. Может быть, он знаком с христианской аскетикой, может что-то посоветовать. Это да. А священник как источник гарантированного успеха в том или ином деле, это, конечно, совершенно неправильно.
Но нередко люди друг другу советуют: ты пойди, возьми благословение.
Ну да. Имеется благословение, вот это откуда такое обычай идет. Когда между священником или не священником, просто, так сказать, опытным христианином и каким-то другим человеком, начинающим, устанавливаются отношения как духовный отец и духовный сын. Он к нему обращается, как вот молодой врач к своему учителю-профессору. Или вот я знаю одного адвоката. Он сложных, он не молодой уже человек-то, а у него есть старик-адвокат, и к которому в сложных случаях обращается, когда он вот как-то сомневается, как линию защиты выстроить. Он ему звонит, тот ему мгновенно отвечает, как человек, который в адвокатуре, как рыба в воде. Даже вот, если отношения как вот ученик и учитель, тогда другое дело. Но у нас же это исключительно механистически. Человек думает, сейчас его благословят, и все пойдет в порядке. Это же какая-то магия получается. Магическое отношение. Это неправильно, не духовно. Это такая вульгаризация христианства.
Но насколько человеку хорошо включать свою голову и принимать решение самому, а не идти к батюшке?
Если бы это было плохо, то апостол бы не сказал, каждый поступает по размышлению собственного ума. Это священное писание говорит, высший церковный авторитет. Это апостол Павел говорит, вот так надо поступать. Человек не хочет думать. И он думает, вот сейчас мне как батюшка скажет, так я и буду делать. И это обязательно Богу угодно. Христианство – это умное делание. Нужно, чтобы голова всегда была в работе. Христианство без участия головы невозможно.
Бояться согрешить своеволием.
Это отговорка.
Свою волю нужно поверять воле Божией, которая открывается нам в Откровении.
Сирич в Священном Писании.
Есть вопрос?
Здравствуйте, слушаем вас.
Алло. Добрый вечер, батюшки.
Добрый.
Вопрос такой. Какие молитвы надо читать, когда посещаешь поделки на кладбище? Спасибо.
То на кладбище читают молитву за упокойные.
Мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Почему? Ведь мудрость дается человеку от Бога.
Мудрость как инструмент, но мудрость мира сего, она, поэтому она называется мирская мудрость, она стремится к другому, к славе, к деньгам, к удовольствиям. А это все совершенно противоположно тому, с помощью чего человек может достигнуть Царствия Божьего.
То есть человек эксплуатирует ту мудрость, которую Господь ему дал в своих целях.
Ну, как вот физически развитый человек может использовать свою мышечную силу, чтобы отбирать сумки у людей. Например. Или просто бить направо и налево в свое удовольствие. Просто вот ему нравится, дал, а тот отлетел. Ха-ха-ха, как смешно. Так же и мудрость. Человек может быть умный, а этот ум тратить на козни. Вот есть такая страна, Великобритания. Там очень развито образование. Многие дети наших состоятельных людей там учатся, ценят это образование. Действительно, старинная школа. И вот вся мудрость этой страны, если, когда речь идет о политике, тратится на то, чтобы делать гадости нашей. Вся история взаимоотношений Англии и России – это гадости со стороны Великобритании в отношении к России. Им нету счета, это веками уже происходит.
То есть люди пребывают в таком дьявольском использовании Божьего дара.
Ну да. Ну, нет, там не только Божий дар, еще, ну, как бы, собственная система образования. Она тоже работает. Но тоже это опосредованный Божий дар. Ну вот просто для примера, как может использоваться дар. Вот всяческого вида подлость, предательство, обман, Ну, я даже не знаю. Не хочется мне даже об этом говорить, чтобы спать спокойно.
Недавно прочла толкование Афанасия Великого на 142-й псалом. «Скоро услышим о Господе, исчезе дух мой». Он пишет: «Прилично произносить это в крайних обстоятельствах, когда бедствует у кого душа, но не в человеческих делах следует этим пользоваться». А почему?
Афанасий Великий говорит о приличии. Для того, чтобы не профанировать. Потому что человеческие дела, ну вот, как я давеча сказал, помещать напоминание о трауре в стране в блоке с рекламы – это пошлость. Само слово «траур» оно никак не может сочетаться с рекламой. В одном флаконе это не продается. Кто этого не чувствует, тот пошляк. Может, к сожалению.
Может, и чувствует, но проплачено?
Нет. Ну, есть вещи, которые нужно в любом случае разъединять. Ведь понимают же люди, что нужно в этот день развлекательные передачи убрать. Это понимают? Это же из этой же серии. Если понимают одно, до следующего дотянуться совсем недолго. Ну, совсем недолго.
Пачка, вы часто говорите, что на телевидении работают умные люди.
Ну, я вот не встречал дураков. Часто там бываю.
И в то же время вот такая вот несовместимая...
Ну, а умный человек может быть пошляком. Это ничего такого. Я встречал очень умных людей, даже государственных деятелей, которые рассыпают вокруг себя такие анекдоты, от которых вообще у уголовников уши будут вязнуть.
Такое интересное, да? Соседство, да, в голове у человека.
Да. Так что очень может и знающий человек, и занимающий большую должность, очень даже... К сожалению, это так. Не хватает внутренней культуры.
То есть это не воспитано или человеком...
А культура, она воспитывается, да.
Многие вообще вспоминают... Вот именно воспитание в советской школе, считая, что там было гораздо больше, ну, что-то такого и морального, и какого-то
нет, правильного. Нет, дело в том, что в советской школе преподавали люди, ну, как говорится, из недобитых. Кто-то такой Антон Макаренко. Это из недобитых. И так то, что он остался живым, не репрессирован, это такое некоторое чудо. Поэтому, и, естественно, там в институте красной профессуры. Кто преподавал? Профессоры, которые трудились в вузах империи. Жить надо, они туда плавно перетекли. И даже в кинофильмах советских всегда... Профессор показывается в очках, с бородкой, в такой ермолке, так сказать, вот такой типичный...
Дореволюционный
профессор. Старенький причем. Никогда... Если профессор, то обязательно старенький. Потому что пока советы вырастили профессоров молодых. Более того... До войны и сразу после академиков не было партийных. Ну, только по общественным наукам. Это как бы считалось как-то моветон. А потом уже как-то постепенно молодежь подрастала. Но что-то у них осталось. А у современной, если посмотреть, ну, например, на каком языке дети разговаривают. Я прекрасно помню, ну, у нас ребята в школе ругались матом. Но это было где-то там там, в подворотне, на чердаке, в подвале. А сейчас вполне прям на парадной лестнице и в классе.
Пашка, есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Алло.
Мы вас слушаем внимательно.
Сергей из Мурманской области. Я бы хотел, мальчика, задать вам вопрос. Я вас очень смотрю, мне очень нравитесь. У меня такой вопрос. Я сегодня читал Евангелие от Матфея. Там такое выражение есть. Вот это самое. Ученик обращается к Иисусу Христу и говорит: Господи, это самое. Сейчас прочитаю внимательно. Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за мной и предоставь местом погребать своих мертвецов. Мне это выражение непонятно. И еще больше хотел бы вас благословения попросить на мою семью и детей.
Так вот, о чем речь? Есть жизнь биологическая, а есть жизнь духовная. Человек, который не познал Святую Троицу, он живет жизнью животной. И поэтому с точки зрения Христа он мертв. А этому молодому человеку Господь предлагает жизнь вечную. И говорит ему: ты мертвым оставь погребать свои мертвецы. Тот, кто не знает Христа Бога, тот духовно мертв. Поэтому, говорит, не надо тратить на это время. Вот что он имел в виду. Этим ограничимся, потому что мы можем вполне нашу передачу превратить вот во что. Нет, не составляет никакого труда. Каждый звонящий будет читать список о здравии и о упокоении. А третий список – благословите. И мы все весь час будем аккуратно, вместо того, чтобы отвечать на вопросы, потому что даже чтобы задать вопрос, и то приходится выслушивать. Во-первых, как мы всем нравимся? Первое. Как мы любим вас слушать? Это второе. Как мы много полезного из этого черпаем? Я это слышу в день раз 20-40. Понимаете? Вот. А еще, если к этому прибавится «благословите», ну, тогда надо вообще лавочку закрывать. Я лучше тогда это время буду проводить за книгами или там, может, гимнастикой буду заниматься. Мне бы очень это было полезно. Понимаете? Вот как бы другой совсем жанр. Я как мужчина мужчине вам это рассказываю.
Батюшка, это место находит непонимание именно потому, что отец. И как же отдать дань отцу?
Дело в том, что народ путает вот что. Что это относится не к тебе непосредственно. Я, Дмитрий Смирнов, очень люблю своего отца, который умер четверть века тому назад. И я его помню до сих пор. Не бывает дня, когда бы я о нем не вспоминал. Несколько раз в году я езжу на место его погребения. Я никому его не дал погребать, а сам участвовал, организовывал похороны и, так сказать, участвовал во всем, что обычай наш российский требует в этот момент. Никакого тут противоречия нет. Речь идет об уникальной ситуации. Стоит человек, а перед ним Бог, который пришел на землю на очень короткое время, чтобы создать церковь и чтобы собрать себе учеников. И такая мелочь, как похороны, она тут совершенно неуместна. такие случаи бывают и на войне. Пришла повестка, завтра с вещами. Завтра с вещами, а у тебя в доме покойник. Ну что, без тебя похоронят? Ты, как военнообязанный, должен явиться с мешком, с зубной щеткой, с мылом, с вафельным полотенцем, с портянками. Должен явиться на войну, иначе ты дезертир. Ты после этого в штрафбат. Ну неужели непонятно, что одно дело, когда перед тобой Христос живой, тебя призывают свои ученики, а другое дело, потому что люди все думают, что это вообще имеет к ним какое-то отношение. Просто есть вещи, которые важнее, чем похороны отца, а именно повеление Божие. Вот и все. Чего ж тут непонятно-то?
Ну, именно вот эта ограниченность восприятия.
Ну, может
каждый
быть.
Человек на себя примеряет ту ситуацию, которая
Нет,
была 2000 лет.
Примерить можно. Примерить можно. Ну, вот, например, были такие соблазны. Когда я уже решил поступать в семинарию, ко мне обратился у нас на работе, я, конечно, был беспартийный человек, и даже в ту пору уже из комсомола вышел благополучно. Говорит, слушай, вот ты вроде, говорит, в семинарию хочешь поступать, а мы хотим тебе двухкомнатную квартиру дать. У тебя очередь на автомобиль подходит. Потому что очень хороший был у нас парторг, вообще военный летчик, герой, вот. И его все любили. Вот. Он даже гордился тем, что он меньше всех в управлении получает. Я говорю, ну я знаю, почему ты меньше всех получаешь. Потому что у тебя пенсия самая большая. Если тебе дать тот оклад, который ты заслуживаешь, то тебе пенсию скостят. Ну, такие были правила при советской власти. Там какие-то были вот регулирующие моменты пенсии. То есть вот был такой соблазн. Но мне показалось это, ну, это просто смешно. Я поступаю в семинарию, чтобы стать священником, а он мне предлагает такие пошлые вещи, как автомобиль и жилплощадь. Для него это было, ну, как-то очень, как бы, предел совершенства, предел мечтаний человека. Увеличение жилплощади и еще автомобиль. Все, я выхожу прям в ранг элиты советского там, инженера, еду на своем автомобиле, я не знаю, что бы это был, там москвич или запорожец, вот, и двухкомнатная квартира, так сказать, распашонка. И вот это вот прям для 30-летнего человека это вот. А мне это показалось смешно. Так же и здесь такая ситуация. Есть вещи несоизмеримые.
Ну, до этого надо человеку дорастать, конечно.
Да нечего тут как бы дорастать. Но неужели это не ясно?
Ну, вот для вашего этого парторга было не ясно. Он же был удивлен?
Нет, нет, нет. Дело вот в чем. Он это как бы из хорошего ко мне отношения. Потому что он летал. Он на штурмовике летал. Он имел дело со смертью и не раз. А кто видел смерть, он понимает, что такое религиозные переживания. И он как бы в душе меня очень за это уважал. Я не могу сказать любил, но, по крайней мере, отношения были чрезвычайно вот такие дружеские. Вот. Я вот до сих пор его помню, и, ну, яркая такая личность. Очень скромный человек. Вот. И он мне это хотел вот, ну, как бы, ну, объяснить. Вот это все от сердца. Он сам по своей партийной части за это хлопотал, потому что у меня были минусы. Ну, вот я там не комсомолец, хотя работал я неплохо, ко мне, так сказать. Мне все время предлагали какие-то карьерные сильные движения. У меня совершенно был другой план жизни.
Есть вопрос на звучку.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Слушаем вас.
Добрый вечер. Батюшка, это раба Божья Елена из Пензы. У меня такой вопрос. Мы с мужем, ну, как вам сказать, мы вообще венчаны, официально были в браке. Сейчас мы разведены, в общем-то, живем как брат и сестра. У него с его стороны был блуд. И вот так... Уйти я, скажем так, не ушла, это было давным-давно. Обиды не держу, зла не держу. Но он, так скажем, в своем грехе так и продолжает жить. Вот уйти, вы знаете, как бы в церковь хожу.
Обождите, вы знаете, сударыня, я тоже хожу в церковь. Даже сегодня был с утра.
Да.
Я никак не могу понять, в чем ваш вопрос.
Я просто хотела бы уйти, но вот как-то...
Хорошо, я знаю, что вы хотели бы уйти. Я не знаю, какой вопрос ко мне.
Греховно это или нет, грешно это или нет. Вот здесь мне батюшка как-то сказал, что на мне будет как бы грех.
Что значит «на мне будет грех»?
Если я уйду.
Нет, расскажите, что значит «на мне будет грех»? Это что, рубашка, что ли?
Ну, как бы вот... То есть я в ответе, наверное, что ли, вот за это буду. Хотя, насколько вот мне моя воцерковленность позволяет...
А какая у вас воцерковленность? Вы когда-нибудь читали Евангелие?
И еще вот по поводу этого...
Нет, тоже. нет, вы мне расскажите. Нет. Вы Евангелие читали?
Нет.
Тогда что такое воцерковленность, расскажите?
Ну, я как бы на пути вот к этому.
Ну, на пути, когда вы по этому пути пройдете... определенное расстояние. Ну, хотя бы почитаете Новый Завет. Вот это книга, на которой, ну, зиждется не только вся церковность, а даже наша отечественная культура. Тогда вам все будет понятно. Вся проблема в этом. И даже у вашего батюшки в этом проблема.
И еще вот батюшка, подскажите, он очень относится вот к иконам, книгам каким-то. Я боюсь что-то даже лишнее купить, потому что как бы не вести его в раздражение, не будет ли опять как бы я больше за это буду отвечать, что вдруг вот он там выбросит или уберет как-то вот, чтобы я это куда-то, чтобы ему только на глаза не попадалось. Поэтому какую-то вот хочется в душе литературу приобрести, но... Прятать это тоже как бы что-то, вот тут спрятала. Вот такой вот у него к этому отношение. Потому что иконочки, вот я из Дивеева привозила, они его раздражают.
Ну, они его раздражают, что ж тут, это обычное явление. Но вот было такое время, когда большевички взрывали наши русские храмы, которые спрятать было нельзя. Вот то, что наши предки их построили эти храмы, это им грех?
Да нет.
А ну-ка же, они раздражали большевичков?
Ну, наверное, в этих большевичках что-то не так.
Вот. Значит, в вашем бывшем супруге что-то не так. Понимаете? А уж совсем не в вас в данном случае.
Даже если я прихожу со службы, такое раздражение, такое поношение, это я как будто последний человек на земле.
Ну, вообще-то, ходить в церковь и не читать Новый Завет, за это можно потерпеть. Но вам все это надо прочитать. У вас кое-что в головке встанет все-таки на место-то. Потому что по вашей речи видно, что вы человек вполне развитый. Вы вполне можете эту книгу осилить.
Я очень хочу много чего, но вот боюсь литературу приобретать, как бы он к этому не отнесся как-то вот по-другому.
Ну, я не знаю, неужели никто не, вас не может от него защитить? Неужели нету в вашем окружении молодого человека, крепкого и сильного, который придет в ваш дом и скажет, что если ты ее обидишь, то тебе не поздоровится? Неужели нет ни одного такого?
Ну, рядом нет. У меня есть брат, но он немножко отдаленно живет.
Ну, попросите, скажи, братик, ты мне заступись за меня. Сказать, обижает, раздражается, орет. Вот, а еще лучше, конечно, разъехаться.
Вот как-то вот я хотела вот это вот услышать, что ли, наверное.
А, знаю, так сказали бы.
У меня последнее время как бы вот и...
А зачем? Ну, вы его раздражаете, у него другая. Я не понимаю, что мучиться-то?
Да, наверное.
Да это очевидно. Спасибо. Ну, хорошо, вот вы открываете хлебницу, а там плесневелый черный хлеб. Что вы с ним будете делать?
Ну, да, я вас поняла.
Да что ж тут понимать-то? Все, по-моему, очевидно. Или поросенок ваш заболел чумой. Ну вот что вы будете делать?
Да. Да, конечно.
Конечно. Нужно подключать здравый смысл.
Спасибо вам большое. Спасибо.
На здоровье. Батюшка. На здоровье.
Отец Дмитрий, можете мне, пожалуйста, растолковать следующее высказывание? «И воздаст каждому по делам его». Но я прошу прощения у Бога за мои грехи. Неужели Он мне воздаст по всем моим делам?
Обязательно. Вот, например, такое дело. Попросить прощения у Бога. Попросил, и Он воздал. То есть простил.
А если человек что-то забыл?
Ну, Господь напомнит.
Человек ждет от Бога снисхождения. В чем не попросил прощения?
Дело в том, что даже если человек не ждет снисхождения, оно все равно бывает, потому что те прещения, которые Господь направляет на человека за его прегрешение, они много меньше того, чего он натворил.
И все-таки воздаст Господь по делам человеческим.
Обязательно. Но в эти дела входят не обязательно дела рук и ног. Это и дела головы, мысли, и дела сердца, чувства, и дела, вот как слова. За каждое слово будешь держать ответ.
А как тогда, в чем застану, в том служу? Причем тут тогда все дела жизни человека? Ведь важен момент, в котором человек будет призван Богом.
Нет, дело в том, что каждое наше проявление – это есть симптом того, что у нас внутри. Ну, как вот, если человек чихает, значит, у него какой-то там ОРВИ. И так, раз человек ворует, значит, он вор.
То есть это диагноз его души, вор?
Диагноз его души. Поэтому, естественно, есть реакция на это Отца Небесного. Но человек может не воровать. Ну, допустим, украл и перестал. Как некоторые грамотные люди говорят, завязал. Есть даже такая наколка, называется «вяжу воровать». Если кто понимает, он знает, как она выглядит. И когда там человек в майке, ну, как обычный блатной, у него написано, что он завязал воровать, уже к нему не цепляется. Он как бы, как теперь говорят, не при делах. Но вором-то он остался. Чтобы перестать быть вором, нужно его возненавидеть. Это грех. Нужно его оплакать. И нужно и спросить у Бога прощения, покаяться. А так ты и был вором, и жил вором, и умрешь вором, независимо от того, воровал ты или нет. Потому что Богу важно, что у тебя в душе.
Отношение к этому,
да,
действию.
А то, что украл, это как бы для тебя знак, что ты вор. Потому что человек может, никогда не укравши, думать про себя, что он честный человек. Но он же всю жизнь хотел глазами заведущими своими это украсть, это украсть. Люблю блатную жизнь, а воровать боюсь. Но он же это любит. Поэтому Господь говорит, в чем застану, в том усужду.
Что ты любишь.
Да, какое состояние твое сердце.
Спасибо, батюшка, за передачу. Пора нам прощаться.
И тебе спасибо за твои подобранные вопросы. Всего вам доброго, до свидания.
Всего доброго, до следующего воскресенья.